è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Рад представить Михаил Коростиков, приглашенный научный сотрудник Белградского центра политики безопасности. Привет.
Привет, Влад.
Ты сейчас работаешь над текстом аналитического характера о торговой войне Китая и Запада. Об этом поговорим, но сперва о недавнем визите Путина в Китай, о предшествовавшем ему визите председателя КНР Си Цзиньпиня в Европу, тем более что европейское турне как раз-таки имеет прямое отношение к торговой войне. Важен ли для тебя был визит Путина к Си? Если да, то чем?
Ну, здесь есть несколько факторов довольно важных. Во-первых, главная ценность этого визита в том, что он состоялся. То есть, есть традиция, что первый визит после переназначения, не будем называть это избранием ни в том, ни в другом случае, лидеры России и Китая совершают в Китае и Россию соответственно. Если бы Путин поехал куда-то в другое место, это было бы крайне странно и поставило бы характер сотрудничества под вопрос. Поэтому вот это была главная задача. Что же касается субстантива, то он, очевидно, был, потому что действительно 6 вице-премьеров, включая главного вице-премьера господина Мантурова, это очень много. Обсуждали, скорее всего, все аспекты сотрудничества, но опубликовано было по итогам встречи 11 документов, среди которых, например, такие важные, как соглашение о создании трансграничного резерва «Земля больших кошек». И вот все соглашения, они имеют уклон в сторону больших кошек, потому что реальные вопросы, конечно, сейчас обсуждаются только за закрытыми дверьми. Ничего опубликовано быть не может, потому что это моментально попадет в поле зрения американских властей и на компании или институты, которые будут сопричастны такому обмену деньгами, технологиями, информацией, неважно чем, будут наложены санкции. Поэтому, чтобы избежать этого, вот в официальной версии списка подписанных соглашений только большие кошки. Что по факту мы узнаем, скорее всего, позже по каким-то рыночным сигналам, как все это будет выглядеть, но в открытом доступе ничего нет. В целом можно сказать, что этот визит указывает на то, что сотрудничество России и Китая продолжается в прежнем объеме, несмотря на то, что на Китай оказывается беспрецедентное давление и со стороны США, и со стороны Евросоюза, для того, чтобы Китай прекратил поддерживать Россию, прекратил поддерживать Владимира Путина, с тем, чтобы Владимир Путин вынужден был закончить войну. Этого, очевидно, не происходит, а значит, война будет продолжаться, скорее всего.
Про размер этого сотрудничества хотелось бы уточнить. На не чужом тебе ресурсе под названием «Карнеги политика» есть текст аналитика «Карнеги Китай» Даниэла Шера. По-русски он озаглавлен так: «Сотрудничество двойного назначения. Как растет роль Китая в российской оборонке». И вот начало текста. После начала полномасштабного вторжения России в Украину китайский экспорт в РФ вырос больше, чем на 60%. По мнению многих аналитиков, торговля с Китаем стала спасением для российской экономики, ведь восточный сосед превратился для России в крупнейшего поставщика не только коммерческих товаров, но и многих компонентов двойного назначения, подпадающих под экспортный контроль западных стран. По смыслу понятно, в условиях санкций КНР помогает РФ с обходом этих ограничений, в частности, поставляет полупроводники, телеком-оборудование, станки. Пекин поставщикам своим не мешает, хотя мог бы, в том числе используя неофициальное влияние на рынок, в смысле, что многие чиновники владеют бизнесами и влияют на эти бизнесы. И де-факто это и есть поддержка российской экономики, и не напрямую, а через продажу товаров двойного назначения в ВПК. То есть ничего нового тут нет, скажу я самодовольно, глядя на этот текст, но есть некоторые цифры, кому интересны статистические подробности, могут взглянуть. Об этом же в «Медузе» по итогам визита Путина в Китай говорил Алексей Чегодаев, и он произнес ту же мысль, которую ты произносил, что еще важна внешнеполитическая легитимизация для Путина. Могли бы договориться о газопроводе «Силы Сибири-2», но этого не случилось. Можно я тебя так спрошу? Про перспективу, что ли, про объем этого сотрудничества. Может ли он вырасти, или то, что дает Китай, и так для него достаточно и в смысле выгод, и в смысле рисков получить вторичные санкции? Есть ли что-то у Владимира Путина такого, что он мог бы предложить Пекину и получить за это, ну, выражусь деликатно, чуть более связанную непосредственно с войной поддержку?
Отвечая на последний вопрос, Китай может поставить столько товаров в Россию, сколько Россия физически может принять. Тоже, впрочем, верно и в обратную сторону. Россия может поставить в Китай столько, сколько Китай способен проглотить. То есть в Китае сейчас На самом деле экономическая ситуация не самая блестящая за последние 20 лет, из-за чего со времен коронавируса, коронавирусной эпидемии, падает потребление различных товаров внутри Китая. Из-за этого все больше китайских товаров начинает экспортироваться за рубеж. За последние 2 года дисбалансы в торговле, то есть превышение импорта из Китая над экспортом в Китай в Евросоюзе, например, увеличилось в 2 раза. Почему? Потому что китайцы стали покупать меньше, а производят столько же, даже больше. Соответственно, им надо куда-то это сбывать. Из-за этого падают цены на продукцию, особенно на сложную техническую продукцию. Сейчас весь этот избыточный товарный навес, он в основном идет в Юго-Восточную Азию и в Европу. Он мог бы идти в Россию, но вот незадача. Россия в некоторых случаях не хочет, в некоторых случаях не может, а в некоторых случаях у нее просто нет технической возможности закупать из Китая определенные категории товаров. Например, один из главных товаров, который Китай поставляет в Европейский Союз, это электромобили. Я думаю, мы о них еще поговорим. Но Китай может поставлять их в больших объемах, потому что в Европе есть инфраструктура для потребления электромобилей. А в России этой инфраструктуры нет. Соответственно, эти электромобили потреблять невозможно. Насколько я помню, в 2021 году количество зарядок электрокаров на всю Россию составляло 1600 штук. Я не знаю, сколько сейчас, я не смотрел последние данные, но у меня ощущение, что были другие приоритеты последние 2 года у российского государства, кроме как развивать современные технологии и оборудовать российские города чистыми способами перемещения и продвигать такого рода технологии. Поэтому в настоящий момент отношения между Россией и Китаем развиваются в том темпе, в котором позволяют мощности двух стран, в том числе транспортные мощности, потому что все железные дороги, везущие товары из Китая и в Китае, загружены под завязку, там огромные очереди на границах, автомобильный транспорт работает на пределе возможностей. Ну и мне кажется, что вот эти двусторонние отношения достигли именно того уровня, которого они могли достичь, они будут развиваться в какой-то мере, но я думаю, что многие наши слушатели в курсе, что в начале этого года было зафиксировано 2 месяца подряд падение двусторонней торговли, связанная с финансовыми ограничениями, связанная с проблемами в банковской сфере, с санкционными проблемами и проблемами чисто инфраструктурного характера. Поэтому я думаю, что эта скорость будет замедляться. Вряд ли мы в этом году увидим снижение, но есть ощущение субъективное, что вот потолок, он где-то близко.
Если говорить про что-то более близкое к военному сотрудничеству, я полагаю, для Владимира Путина очень комфортный партнер в Тегеране и в Пхеньяне. Ты приезжаешь, и вы договариваетесь, ну, в случае с КНДР была встреча на российской земле, ну, в общем, понятно, да? Ты предлагаешь что-то из своего арсенала, буквально из своего арсенала, из своих военных разработок, и тебе дают или произведенные, да, со складов изъятые, или вот налаживают под тебя производство каких-нибудь вооружений, баражирующих, да, например, боеприпасов, вот этих беспилотников. Красота! С Пекином так не получится. Тут очень понятная коллизия. Китаю нравится иметь российский рынок. Ты только что объяснил, что, в общем-то, продается там столько, сколько могут купить. Нравится получать углеводороды из РФ, и тут тоже естественные ограничения только в размере китайской экономики. Ну и в том, что Китай, в отличие от старой Европы, не готов совершать ту же ошибку, впадать в слишком большую зависимость от одного поставщика, благо есть из кого выбирать, даже в Центральной Азии, да, по соседству. И помогать Западу, конечно, не хочется, особенно при понимании, что Соединенные Штаты — твой Китай, стратегический соперник. Но нет же желание и жертвовать ради Российской Федерации рынками Европы и тех же Соединенных Штатов, ну, это просто глупо, это несравнимо. Но можешь ли ты усмотреть тут какую-то попытку, может быть, намек на военное сотрудничество или нет? Тебе кажется, что это супер нерационально? Китаю это совсем ни для чего не нужно.
Ну, во-первых, у меня ощущение, что желания нет с двух сторон, потому что, конечно, Россия заинтересована в данный момент, я имею в виду российское руководство, конечно, Владимира Путина, Совет Безопасности, в развитии российской военной промышленности. То есть руководство России довольно индифферентно к независимому, самостоятельному, суверенному развитию потребительских секторов экономики, но в плане обороноспособности оно хочет производить все самостоятельно. В этом плане экспорт из Китая ему не особенно нужен. Более того, он бы создал проблемы в плане совместимости каких-то систем, потому что китайцы хоть и имеют вооружение, которое основано на советских образцах, но они уже довольно давно развивают его независимо самостоятельно, и оно уже довольно сильно отошло от первоначальных шаблонов советских. То есть с китайской стороны, да, ты абсолютно прав, нет никакого желания попасть под санкции США, тем более, что американцы постоянно, буквально раз в два месяца, публикуют заявления, открытые и устами Энтони Блинкена, госсекретаря США, и устами других чиновников, публикуют заявление о том, что если Китай поставит хоть один патрон Владимиру Путину, он немедленно будет помещен под все возможные санкции. Часть из этого, конечно, предвыборная риторика, но часть не совсем предвыборная риторика, потому что санкции действительно вводятся, они действительно имеют место, просто в других областях. И Россия заинтересована в развитии своей обороноспособности и создании военно-промышленного комплекса, воссоздании. А Китай заинтересован в том, чтобы не попасть под санкции, но в то же время торговать. Поэтому все действительно ограничивается поставками товаров двойного назначения. И когда мы говорим про двойное назначение, надо понимать, что в 2024 году практически любой товар является товаром двойного назначения. Любая ткань, которую ты поставил, теоретически может быть использована для производства военной формы. Любой чип, который ты поставил якобы для микроволновки, может быть использован в ракете, потому что ракета не сложнее микроволновки. Поэтому само по себе рассуждение о технологии двойного назначения, на мой взгляд, лишено смысла. То есть, если страна что-то поставляет в Россию в таких объемах, это означает, что какая-то часть из этих технологий, безусловно, используется в военном деле. И именно про это шли дискуссии во время визита Си Цзиньпина в Европейский Союз. Его уговаривали просто сократить объем торговли с Россией, чтобы послать Владимиру Путину сигнал и снизить возможности российской экономики, российской армии в производстве вооружения и ведении боевых действий. Так что до каких пор продлится вот эта, скажем так, система установившаяся, что США угрожают, но не делают, по сути, ничего с Китаем в плане оборонной промышленности, в плане вот этих вот торговых поставок, мы не знаем. Но сейчас, похоже, установилось некое равновесие, когда стороны не могут ничего сделать, и каждый шаг, санкционный, например, в отношении Китая со стороны США или Евросоюза, принес бы больше ущерба самим США и Евросоюзу, чем бездействие. Поэтому выбор на данный момент со стороны западных стран – это угрозы и бездействие, по большому счету, если мы не берем некоторые аспекты типа финансов, где действительно некоторое давление оказывается довольно эффективное, как мы видим по статистике торговли.
Хорошо, про торговые войны давай поговорим между Китаем и Западом. Ты перед нашей записью сформулировал, как же это было, что открывается второй фронт, европейский. Не мог бы ты сперва, прежде чем мы в Европу отправимся, в том числе вместе с Си, да, по следам его недавнего турне, вспомнить про то, что происходит с Соединенными Штатами, и Трампа можно упомянуть, чего уж там. Ну и, конечно, про текущее состояние дел между Пекином и Вашингтоном по вопросу торговли максимально интересно.
Да, я люблю этот сюжет про торговые войны, потому что он, на мой взгляд, подчеркивает очень важную именно для российских слушателей вещь. То, что российско-украинский конфликт невероятно периферийный в рамках всего, что происходит в мире. Если бы не он, то все первые полосы газет занимали бы как раз подробности вот этого противостояния в треугольнике Евросоюз, Китай и США, потому что противостояние идет и между ЕС и США. Это противостояние имеет своей целью определить, кто же будет ведущим экономическим двигателем в остатке 21 века. И ключевая вещь здесь – это где будут сосредоточены высшие этажи пирамиды добавленной стоимости в ряде технологий. В частности, это технологии, которые принято называть зелеными или чистыми. Это производство возобновляемых источников энергии, это производство электромобилей, это производство некоторых других компонентов, таких как полупроводники. Это более старый сюжет. И самое главное – это контроль над потоками ресурсов, особенно тех ресурсов, которые необходимы для производства вышеперечисленных законченных товаров. Соответственно, особенность всего этого в том, что Россия полностью из этого всего исключена. То есть это происходит параллельно с российско-украинской войной. И мне кажется, сам факт того, что Россия никак в этом не участвует, говорит о дальновидности российского руководства больше, чем многие другие действия. Ну, в общем, если вернуться к твоему вопросу, то в настоящий момент торговая война между США и Китаем вошла в стадию стабилизации. То есть, на самом деле, несмотря на то, что на прошлой неделе Джо Байден ввел на несколько категорий товаров дополнительные пошлины экспортные в отношении китайской продукции, в частности, на сталь, алюминий, электромобили и возобновляемую энергетику. Несмотря на это, большинство экспертов сходятся в том, что в торговой войне наступила стабилизация, и вот этот ход, он имел не внешнеполитическое, не внешнеэкономическое значение, а внутриполитическое значение, потому что обостряется очень сильно внутриполитическая борьба в США в преддверии выборов президента ближе к концу этого года, и Джо Байден пытается каким-то образом заработать очков среди той аудитории, которая традиционно была более склонна верить Дональду Трампу, говорившему, что все проблемы в экономике США, не потому что Китай ворует американские технологии, несправедливо ведет торговлю и так далее. То есть пошлины эти покрывают товары на сумму примерно 18 миллиардов долларов. Это примерно 5% всего экспорта из Китая в США. И в отличие от Евросоюза, в США, например, в больших количествах не поступают китайские электромобили. Они популярны в Европе, они не популярны в США. И в своем заявлении, когда Джо Байден анонсировал эти тарифы, он прямо сказал, что характер этих пошлин предназначен для того, чтобы дополнительно поддержать принятую им ранее политику в прошлом году, так называемый Inflation Reduction Act, что переводится как акт об уменьшении инфляции, но на самом деле он никакого отношения к инфляции не имеет. На самом деле, это крупнейшая в истории США программа поддержки ряда секторов экономики, таких как производство как раз электромобилей, солнечной, ветряной генерации и других технологий, связанных с энергопереходом. И еще ряда секторов. Собственно, вот эти тарифы, они предназначены для того, чтобы эти отрасли получили сначала поддержку в рамках этого Inflation Reduction Act, а потом дополнительно получили поддержку в рамках защиты вот этими тарифными барьерами. Китай, конечно, отреагировал на это негативно, но достаточно сдержанно, потому что, я думаю, во время последнего визита госсекретаря Блинкена в Пекин в начале этого месяца до китайского руководства донесли, что это скорее предвыборный шаг, и не стоит слишком серьезно на него реагировать. В целом же, если говорим про чисто американо-китайские отношения, то они стабилизировались. Очевидно абсолютно, что неважно, кто окажется в Белом доме после ноябрьских выборов, Дональд Трамп или Джо Байден, ничего по большому счету не изменится, потому что США и Китай находятся в системной конфронтации, вызванной не какими-то действиями одной или другой стороны, а просто тем фактом, что обе страны борются за лидерство, и эта борьба за лидерство, она протекает во многих сферах, и в технологической, и в экономической, и в торговой, и в политической. И, соответственно, все действия той или иной стороны стоит воспринимать в этом контексте. Немножко по-другому ситуация обстоит с Евросоюзом, потому что Евросоюз, в отличие от Соединенных Штатов, очень долго избегал втягивания в конфронтацию с Пекином, потому что для некоторых стран Евросоюза, в частности для Германии, Китай является партнером номер один, да в целом для Евросоюза Китай – это один из главных торговых партнеров, и немецкие компании настолько плотно увязли в Китае, что никакой декаплинг, то есть разъединение экономик Германии и Китая, невозможно без того, чтобы нанести Германии непоправимый экономический ущерб, особенно в ситуации, когда испытывает Евросоюз целую серию непоправимых экономических ущербов, сначала от пандемии, потом от российско-украинской войны. То есть сейчас не то время, чтобы делать резкие движения. Тем не менее, мы наблюдаем, что Евросоюз аккуратно приступает к проведению похожей политики по причине того, что у него просто не остается выбора, и он чувствует, что очень серьезно проигрывает конкуренцию. Потому что в Евросоюз из Китая идут приблизительно те же товары, на которые Джо Байден 15 мая ввел вот те самые пошлины. То есть это электромобили, это компоненты для чистой энергетики, это полупроводники, это телекоммуникационное оборудование. И несмотря на то, что Евросоюз предпринял уже несколько попыток ограничить эти типы экспорта какими-то аккуратными тонкими мерами, типа рекомендаций своим членам не устанавливать в чувствительных с политической точки зрения местах телекоммуникационное оборудование из Китая, статистика показывает, что эта политика полностью провалилась. Та же Германия, которая является одним из застрельщиков вот этой политики, что надо как-то отходить от интеграции китайского оборудования телекоммуникационного в наши сети, Deutsche Bank, немецкая почта и все остальные продолжают закупать это оборудование, продолжают устанавливать его, потому что если нет ни кнута, ни пряника делать по-другому, просто китайские товары во всех перечисленных нишах являются наиболее дешевыми, наиболее комфортными для потребителя. Здесь есть проблема, связанная с тем, что в настоящий момент Евросоюз просто не может найти новую модель развития. То есть старая модель развития, как уже руководство Евросоюза признавало, была основана на двух китах. Это дешевый газ из России и дешевое производство в Китае, которое потом реэкспортировалось во многие страны мира как европейская продукция, а европейцы просто собирали с этого сливки и основную часть прибавочной стоимости. Соответственно, Китай вышел на уровень развития, при котором ему эта модель уже не интересна. За последние 20 лет в Китае выросли многие отрасли, которые конкурентоспособнее, чем аналогичные отрасли в Европе и США. И флагманскими стали отрасли, связанные с электромобилями, зелеными технологиями и полупроводниками. И сейчас, по сути, Европа столкнулась с проблемой, что она не в состоянии конкурировать с китайской продукцией. Были запущены 5 антидемпинговых расследований в Евросоюзе. Потому что с точки зрения европейцев, китайцы искусственно занижают стоимость своих товаров и применяют целый ряд политик, запрещенных ВТО, для того, чтобы поддержать своих производителей. Действительно, Китай широко применяет промышленную политику, но это не волновало никого до тех пор, пока результаты этой промышленной политики были на руку Евросоюзу. Пока Евросоюз контролировал верхние этажи этой пирамиды добавленной стоимости, просто выводил производство на нижних этажах каких-то компонентов, простейших устройств в Китай. Тогда эта политика поддержки промышленности китайская была выгодна Евросоюзу. Сейчас она ему невыгодна, потому что во многих технологиях Китай сосредоточил у себя всю пирамиду. Начиная от буквально выкапывания ресурсов из земли и заканчивая производством электромобиля, который намного дешевле, лучше и красивее, чем европейский. То есть дизайн здесь тоже теперь китайский. Европейцы не в состоянии с этим конкурировать. Они запустили 5 антидемпинговых расследований, потому что они считают, что а. существуют субсидии, б. Китай препятствует участию европейских компаний во внутренних тендерах в самом Китае. Потому что между Китаем и Евросоюзом действует довольно открытая система, то есть сравнительно низкие тарифы на поставку оборудования и поставку товаров. И, соответственно, европейские компании хотели бы шире принять участие в государственных, например, тендерах на поставку определенного вида оборудования, например, с медицинским оборудованием. Это большая проблема. Siemens хотел бы поставлять свои аппараты МРТ в китайские госпитали, но с точки зрения Евросоюза есть неформальная рекомендация китайского правительства тем, кто проводит эти тендеры, отдавать предпочтение китайским производителям, несмотря на то, что европейская продукция лучше по качеству и конкурентоспособна по цене. Соответственно, вот сейчас идет это разбирательство, и результатом этих разбирательств может стать уже до конца 2024 года введение тарифов на китайскую продукцию, аналогичных тем тарифам, которые существуют в Соединенных Штатах. Это будет означать, что действительно второй фронт открывается, и мы можем уже констатировать, что не открыться он не может, потому что очевидно, что эти расследования не были бы начаты, если бы не было расчета что-то найти. Но, опять же, европейцы находятся в куда более грустном положении, чем США, по нескольким причинам, я имею в виду относительно Китая. Во-первых, многие европейские продукты уже настолько плотно интегрированы в китайский рынок, что их вывод оттуда нанесет колоссальный ущерб. Например, основной рынок для Volkswagen автомобилей – это Китай. Основной рынок для немецкой химической промышленности – это Китай. То же самое верно для еще целого ряда различных товаров. И, естественно, именно поэтому Олаф Шольц, несколько месяцев назад посетивший Китай с визитом, был очень мягок, очень осторожен, когда просил Китай каким-то образом изменить свою промышленную политику, не осуществлять политику демпинга, не сбрасывать вот эти вот дешевые товары в Европу, как-то пожалеть европейских производителей, которые теряют рабочие места из-за этого. Но он ни в коей мере не был так агрессивен и не был так напорист, как его американские коллеги, потому что он понимал, что на кону очень большие деньги, и многие немецкие промышленники вообще отговаривали его от того, чтобы поднимать этот вопрос. То есть здесь баланс намного более хрупкий. И вторая основная проблема, с которой сталкивается сейчас Евросоюз в этом сюжете, это то, что действительно сейчас создается с нуля фактически вот этот новый технологический уклад, который будет основан на во многом зеленых технологиях, электромобилях, контроле над цепочками поставок, контроле над ресурсами. И у Евросоюза просто нет конкурентных преимуществ, чтобы участвовать на равных с США и Китаем в этой гонке. Потому что у США есть огромные запасы просто наличности, потому что они контролируют печатный станок. Соответственно, в рамках вот этого Inflation Reduction Act, который Байден принял в прошлом году, США планируют потратить что-то в диапазоне от 400 миллиардов до 1 триллиона долларов на поддержку определенных индустрий через налоговые послабления. И такой большой разброс от 400 до 1 триллиона, потому что мы не знаем, сколько из этих налоговых послаблений будет выбрана американская экономика, но это гигантская сумма. Китайцы субсидируют в рамках промышленной политики развития этих секторов. И китайцы используют преимущества своей системы, которая очень хорошо умеет концентрировать ресурсы, в которой законы имеют относительный характер. Если государству необходимо каким-то образом выполнить какое-то действие или привести в жизнь какую-то политику, то, естественно, все законы постоят в сторонке, подождут. Это касается и экологических ограничений, это касается каких-то социальных ограничений. У Евросоюза нет ни того, ни другого. У Евросоюза нет свободных денег, потому что он вынужден тратить огромные деньги на борьбу с последствиями войны России с Украиной. Это касается энергетической сферы, это касается сферы промышленности, это касается обустройства беженцев. И у Евросоюза нет преимущества в виде простоты ведения бизнеса, потому что за последние годы Евросоюз создал у себя очень сложную систему, особенно что касается зеленых технологий. То есть в Евросоюзе приняты законы, чтобы вот зеленые технологии, которые мы разрабатываем и применяем, вот они должны быть самые зеленые на свете. И там для каждой категории товаров огромный перечень, что должно быть сделано, как все должно выглядеть, какого диаметра должны быть гайки, болты, сколько должно подаваться там электроэнергии куда. И огромные периоды согласований, огромные периоды выдачи лицензий. То есть, действительно, очень долго все. Европейский бизнес сейчас воет, умоляет сократить то, что они называют красной лентой, то есть бюрократические препоны сократить, чтобы можно было конкурировать. Потому что сейчас конкурировать они не могут, соответственно, Китай и США обгоняют Евросоюз. Если эта ситуация продолжится, то Евросоюз вынужден будет превратиться из региона, который производил товары для всего света, в регион-потребитель, а это значит резкое падение уровня жизни, меньше доходов для бюджета всех стран, много негативных последствий, поэтому сейчас европейцы пытаются понять, что же делать. Потому что проблема еще в том, что США и Китай — это все-таки страны, а Евросоюз-то не страна. Соответственно, вот сейчас они приняли два закона. Один называется «Акт о критических минералах», который говорит о том, что страны Европы должны обеспечивать себя в определенной степени всеми ключевыми минералами, элементами, металлами для вот участия вот в этой гонке. И второй называется «Акт о низкоуглеродной промышленности», «Net Zero Industry Act», суть которого в том, что должны развиваться определенные сектора. Ну, то есть поддержка определенным секторам экономики, в принципе, тем же самым. Электромобили, возобновляемые источники энергии и так далее. Но проблема в том, что если в Китае и в США эта политика подкреплена огромным валом денег, которые распределяются от центрального правительства вниз, то в Евросоюзе каждая страна должна решить самостоятельно, сколько она денег выделит на это. И вполне понятно, что многие страны Евросоюза вообще предпочтут это все проигнорировать. Потому что мало шансов, что сколько бы денег они ни вложили, они все равно не смогут конкурировать ни с США, ни с Китаем. То есть Евросоюз в плохой ситуации сейчас, и это признает руководство Евросоюза. Поэтому вот этот вот сюжет, он, конечно, центральный для отношений вот в этом треугольнике. И в целом, я думаю, это будет центральный сюжет отношений между Китаем и западными странами в ближайшие минимум 10-20 лет.
Ну, то есть, слушая тебя, надо, наверное, поправить метафору. Не второй фронт торговой войны, а скорее битва за Европу. Можешь объяснить, как инструментально это делается, в том числе на примере визита Си, почему Франция в глазах Пекина и в глазах председателя Си более сговорчивый, что ли, партнер или, во всяком случае, может быть слабым местом в Евросоюзе? В общем, одна из двух, да, если выбирать две главных страны Евросоюза. Почему Венгрия тут важна и почему не входящая в Евросоюз, например, Сербия так отмечается, что председатель туда приезжает, а Сербия, ну, не хочется обижать любимую тобой Сербию.
Что касается визита Си Цзиньпина в Европу, то здесь я бы не сказал, что шли какие-то обсуждения существенные по сути вопроса, потому что в настоящий момент Китай находится в позиции, и он чувствует это, он знает это, и руководство в курсе, что Евросоюза практически нет никаких способов повлиять на ситуацию. То есть, когда европейские чиновники говорят китайцам: «Друзья, у вас перепроизводство, и это перепроизводство вы экспортируете в Европу по сниженным ценам, даже часто ниже, чем себестоимость, просто потому что иначе это просто все сгниет на складах. Не могли бы вы, пожалуйста, так не делать?» Китайцы им отвечают: «У нас перепроизводство? Да это у вас перепроизводство. Вот смотрите, вот здесь, вот здесь, вот здесь у вас производство выше, чем потребление ваше внутреннее, и выше, чем ваш традиционный экспорт». То есть это очень шаткая позиция, потому что непонятно, а с чего Евросоюз должен определять, что у китайцев перепроизводство. Китайцы сколько хотели, столько и произвели. Если вы не хотите покупать, ну не покупайте. Поэтому китайцы везде ездят, и в том числе в Париже, это был основной месседж Си Цзиньпина, что, друзья, вы нам 30-40 лет назад много рассказывали про глобализацию и свободную торговлю. Мы вам поверили. Вот, пожалуйста, глобализация, свободная торговля. Ваш рынок наводнен нашими автомобилями, но если вы попробуете что-то с этим сделать, то это не потому, что какие-то проблемы существуют с нашим экспортом, а просто потому, что вам это было выгодно только до тех пор, пока мы были у вас на субподряде. А когда мы фактически контролируем группы товаров, которые для вас важны, которым у вас нет альтернативы, то вам внезапно перестало это нравиться. То есть у китайцев сейчас тон везде, куда бы они ни приехали, очень такой, что они не признают наличие проблемы и говорят, что проблема на самом деле в том, что Евросоюз и Соединенные Штаты просто не умеют конкурировать. Они проигрывают в конкуренции, поэтому нечего призывать к вот этим пошлинам. И что пошлины на самом деле наносят ущерб. Но что самое интересное, и вот этот сюжет мне особенно нравится, когда речь заходит о продукции низкоуглеродных отраслей, таких как возобновляемые источники энергии или электромобили, то Европа находится в очень тяжелом положении, когда предъявляет какие-то претензии Китаю. Потому что Европа с 70-х годов прокачивала эту тему с климатическим кризисом, с тем, что изменения климата наступают, с тем, что нам необходимо срочно всем сплотиться и что-то сделать. В Париже как раз, я думаю, не случайно это было выбрано место, в Париже как раз было заключено Парижское соглашение по климату, согласно которым нам надо во что бы то ни стало сдержать рост средней температуры на планете в рамках 1.5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Иначе будет катастрофа. Будут климатические катастрофы, будут какие-то проблемы с миграцией. В общем, будет много проблем. И теперь китайцы очень дешево предлагают товары, которые помогают бороться с климатической катастрофой. Солнечные панели, ветряные панели. И Европа покупает их. 92% всех солнечных панелей, закупаемых Европой, идет из Китая. Электромобили, ветряные турбины. Все это идет из Китая очень дешево. И тут внезапно европейцев стали беспокоить китайские субсидии. И китайцы на это говорят: подождите, но вы же сами всем 40 лет рассказывали, что климатический кризис – это самое страшное, что может с нами случиться. Поэтому совершенно неважно, как и где это будет производиться, но нужно, чтобы все как можно быстрее перешли на вот эти вот чистые источники энергии и на электромобили. И, естественно, мы, как бы вняв вашему призыву, естественно, субсидировали эту отрасль ради блага всего человечества. И что ж вы нам теперь говорите, что вас не интересует благо человечества, а вы, если вот свою промышленность будете развивать вот эту, то это будет намного дольше. А ведь дело не терпит отлагательств. Мы срочно должны декарбонизироваться. Европейцы находятся в очень сложном положении. Они вынуждены одновременно бороться за избирателя, который, естественно, хочет, чтобы были рабочие места и нормальные зарплаты. Но в то же время они не могут соскочить с этого зеленого курса, потому что уже огромный сегмент, опять же, избирателей в Евросоюзе считает, что это одна из самых важных проблем. И с ней действительно необходимо бороться. А вы фактически сейчас будете вводить пошлины на товары, которые помогают нам бороться с климатическим кризисом. То есть это фактически разрушает всю внешнеполитическую стратегию Евросоюза, которая во многом базировалась вокруг вот этого зеленого курса. Это очень тяжелая ситуация, и они сейчас пытаются изобрести какие-то новые способы, как это все подать, потому что они поняли, что попали в ловушку, потому что Китай очень серьезно воспринял действительно вот эти разговоры европейские о климатическом кризисе, да у них и свои экологические проблемы были, хотя климат и экология – это разные вещи, но В общем, они действительно с начала 2000-х годов активно вкладывались в это производство. И Китай сейчас держава номер один по производству всех мыслимых зеленых технологий. Но Евросоюз рассчитывал получать с этого дивиденды, когда они это запустили. Они рассчитывали, что это они будут центром компетенции по этой теме, что они будут центром промышленности по этой теме. А выяснилось, что из-за ряда обстоятельств они теперь позади и США, и Китая. И если они ничего не сделают, то они просто потеряют остатки своих конкурентных преимуществ в этом плане и действительно вынуждены будут выйти в мировой экономике на вторую роль. Если мы говорим про Венгрию и Сербию, то здесь интересный сюжет, потому что это две страны действительно наиболее дружественные Китаю, я бы сказал, на европейском континенте, дружественные политически, потому что если мы посмотрим на взаимные инвестиции, взаимную торговлю, естественно, ни Венгрия, ни Сербия никакой значительной доли не занимают, но политически Венгрия и Сербия являются наиболее дружественными странами. Венгрия супер важна для Китая просто как нога в двери Евросоюза, потому что китайцы вот объявили о строительстве крупнейшего в Европе завода производства китайских электромобилей в Венгрии. Естественно, Европа вряд ли этому очень рада, потому что они хотели бы производить свои электромобили. Но в Евросоюзе какая штука? Если ты туда вошел, то ты имеешь очень большие возможности по проведению своей независимой политики внутри. И это одна из причин, почему Сербию не хотят брать в Евросоюз, потому что зачем им вторая Венгрия? То есть, пока ты в предбаннике, вот в этом статусе вечного ожидания твоего приема в Евросоюз, с тобой можно делать все, что угодно. По сути, тебя можно шантажировать этим до бесконечности, говорить, что ты должен делать, чего ты не должен делать. Если страна уже в Евросоюзе, это не получится. Соответственно, и Орбан, и Вучич, они используют по традиции Китай как элемент внутриполитических дебатов. То есть они показывают, что вот у нас какие-то проблемы с Евросоюзом есть, но это не единственный полюс. Вот есть еще Россия, есть Китай, и мы вот такие многовекторные, и действительно Китай и Россия демонстрируют, хоть и по-разному, успешные авторитарные режимы. Что для обоих правителей, и для Орбана, и для Вучича, конечно, очень важно, потому что это дает им дополнительную легитимность. То есть Евросоюз слаб, Евросоюз разобщен, Евросоюз не может справиться с внутренними проблемами. Вот у нас есть Китай, который доминирует экономически, вот у нас есть Россия, которая, несмотря на куда меньший объем ресурсов и на проблемы с огромным количеством развитых стран мира, тем не менее там нет ни экономического коллапса, ни каких-то социальных потрясений, вот какая устойчивая система. Поэтому это используется для внутриполитических дебатов, но это используется экономически, потому что Венгрия, я рассматриваю это как больше политический такой казус, то есть для Орбана это важно просто, чтобы показать кукиш Евросоюзу, а вот для президента Сербии Вучича это реальные какие-то экономические преференции, потому что, ну, скажем так, нет очереди большой европейских инвесторов, которые хотят инвестировать в те проекты, в которые инвестирует Китай. То есть Евросоюз по-прежнему совокупно на первом месте по накопленным иностранным инвестициям в Сербию, но за последние 3 года, если мы берем, то Китай, конечно, на первом месте. И китайцы действуют очень грамотно. Они последние 15 лет подбирали сербские предприятия, которые банкротились из-за того, что это просто были неэффективные советского типа огромные заводы, абсолютно не вписывающиеся в европейскую систему разделения труда. Китайцы их подбирали, китайцы их восстанавливали, и китайцы держат их на плаву. Китайцы строят инфраструктуру. Китайцы развивают новые производства, которые активно критикуются на Западе и местными сербскими НКО, в основном потому, что китайцы, конечно, абсолютно не соблюдают никакие нормативы в плане экологии, в плане социальной защиты работников. И Сербия – это, конечно, уникальный пример, когда правительство страны фактически вывело многие предприятия китайские, работающие в стране, из-под действия национального законодательства. Вот в России такого нет, поэтому, когда мне говорят, что Россия становится вассалом Китая, говорю, нет, вассалитет выглядит совершенно по-другому. Вот в Сербии, например, просто не действуют сербские законы в отношении китайских предприятий. Просто проверяющие органы приходят к воротам завода, стучатся, говорят, откройте, мы хотим проверить, какие у вас выбросы, им оттуда что-то кричат на китайском, и не открывают. И ничего никто не может сделать с этим. Но, с другой стороны, это приносит какие-то деньги. Это приносит деньги в сербский бюджет, это позволяет Сербии умело маневрировать, потому что она, конечно, находится в куда более плохом или хорошем, как посмотреть, положении, чем Венгрия, потому что Венгрия, с одной стороны, больше скована условностями Евросоюза, с другой стороны, у нее есть возможности взаимодействия внутри Евросоюза без боязни каких-то последствий серьезных. А у Сербии никаких доступов к основным фондам Евросоюза нет, поэтому она вынуждена искать разные способы как-то заработать денег, и вот Китай дает отличный такой вариант. Поэтому, подводя итог, я могу сказать, что вот этот европейский визит, когда Си Цзиньпин посетил фактически одну из двух столиц Евросоюза и две периферийные страны, он как раз был направлен на то, чтобы показать, что мы ни с кем не хотим враждовать, ни с центром Евросоюза, ни с периферией Евросоюза. Б. У нас есть возможности, которые мы готовы предложить. С вашими претензиями мы не согласны. Мы суверенное государство, которое намерено развивать и проводить ту политику, которую мы считаем нужным. Если вы согласны вписаться в наш периметр, то это будет щедро оплачено. И, в принципе, не пытайтесь нас втянуть в те конфликты, которые важны для вас. В частности, украинский конфликт. В переговорах с Макроном Си Цзиньпин еще раз заявил, что Китай согласен участвовать только в той мирной конференции по Украине, которую сочтут приемлемой посетить и представители Москвы, и представители Киева. А вот ту швейцарскую конференцию, которую собирает Киев, они посещать не хотят, потому что она односторонняя, и они не видят в этом никакого смысла. То есть они говорят, мы независимый центр силы, вы на нас никак не можете повлиять, все ваши претензии мы считаем смехотворными, сотрудничество с нами может принести вам плоды, если вы примете ряд наших условий. Если вы не примете, пеняйте на себя, мы считаем, что это будет ваша проблема, за собой никаких проблем такого рода не признаем. Вот если кратко подытожить, то так.
Последний вопрос, итоговый, как мне кажется, я позволю себе его, может быть, слишком широко задавать. Про электромобили, как хороший пример, мы говорили, когда Китай смог сосредоточить в своих руках все, начиная от добычи минералов, типа кобальта, лития, графита, марганца, что там еще нужно для аккумуляторов, и является лидером рынка, причем во многих странах мира, в том числе в африканских, владеет этим предприятием, и до дизайна, как ты говорил, производит хорошую суперконкурентную продукцию, и можно, конечно, оговариваться, жаловаться, что это демпинг, что государство там сильно участвовало, и про эту претензию ты говорил, и то, как китайцы на это отвечают, что раньше вы не возражали, а что нам еще делать, если мы хотим обеспечить опережающее развитие, догоняющая модель, она потому и проблематична, что она догоняющая, Ахиллес никогда не догонит черепаху, а тем более другого Ахиллеса. Даже черепаха будет всегда, как в известном до этого парадоксе, на шажок впереди догоняющего. И выход из этого парадокса в том, чтобы не конкурировать или конкурировать не только в традиционных индустриях, но и как бы смотреть в завтрашний день и вот тот же энергопереход предвидеть и там застолбить себе лидирующие позиции. Мы это сделаем. Проблемы среднего класса, эрозии в Соединенных Штатах, в Европе — это ваши проблемы. Вы действовали когда-то так же. Мы играли по правилам, о которых мы все когда-то договорились. Китай с большим количеством поправок взяли в ВТО, и вы сами нарушили эти правила. Вы — коллективный Запад. Я, понятно, сильно утрирую, но тем не менее, эта же претензия тоже у них звучит, что первыми правила нарушили не мы. Этот миропорядок невыгодный нам, выгодный вам. Даже вот при этом неравенстве первыми поколебали вы, когда ощутили горячее дыхание наше, поскольку мы вас догнали в передовых отраслях. Это нечестно. Давай так, я тебя спрошу под конец. Буквально отеческая фигура есть у меня в этом вопросе. Китаист Александр Габуев. Его голос у меня звучит, когда про Китай я что-то читаю, что, дескать, для Китая проблемы с Западом будут нарастать. В Пекине так считают. Для них расхождение кажется неизбежным. Да, они хотят замедлить этот процесс. Чем дольше они не будут жечь мосты полностью, тем больше успеют продать свои продукции, больше средств заработать и получить большие преимущества. Но как тебе кажется, исход вот он такой будет в разделении в конечном счете, не знаю, на 2-3 больших таких технологических и экономических плохо интегрированных системы? Китайская, условно говоря, через Россию в Иран, да, она, например, может куда-нибудь проходить, там, не знаю, поднимающаяся индийская и, конечно, старая евроатлантическая с какой-то конкуренцией, да, в отдельных регионах, в первую очередь в Африке за ресурсы и за рынки. Или все-таки можно снова передоговориться о правилах? Некое новое ВТО, в котором, да, вам придется поделиться возможностями с Китаем. Да, ваш средний класс не будет таким процветающим, как в 20 веке, во второй его половине. Но зато появится процветающий средний класс, увеличится. такой средний класс в Китае. Как тебе вообще корректность этого вопроса и как бы ты на него ответил?
Это хороший вопрос. Мое мнение на этот счет, что действительно мир движется к регионализации. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. То есть глобализация в том виде, котором мы ее понимали последние 50 лет, она, скорее всего, мертва, потому что слишком много стран претендует на один и тот же пирог. То есть очень долгое время пирог этот рос, пирог мировой экономики, и было ощущение, что всем найдется место. Но проблема в том, что сейчас очень много стран претендуют на то, чтобы находиться на вершине этой пирамиды. А проблема пирамиды в том, что по мере продвижения к ее вершине количество вакантных мест уменьшается. Поэтому у меня ощущение, что будет регионализация, будет несколько крупных региональных блоков. Я бы настаивал на том, что США и Евросоюз будут двумя разными блоками. Это уже действительно видно, потому что в Евросоюзе американская политика в виде вот этого Inflation Reduction Act вызывает такую же тревогу и такие же проблемы, как и китайская политика. И они также разрабатывают ряд мер, направленных на то, чтобы конкурировать более эффективно с американцами. Возможно, если Индия поднажмет, она успеет вскочить в последний вагон и станет таким четвертым блоком. Но здесь очень много контекста, который нужно учесть, и я в этом не уверен. И, соответственно, борьба между этими блоками будет идти за развивающиеся страны, за ресурсы в развивающихся странах, за рынки в развивающихся странах. Но между собой, скорее всего, торговля в этих блоках будет уменьшаться. И главный вопрос здесь, насколько эта конкуренция за ресурсы третьих стран и за рынки третьих стран будет иметь мирный характер, насколько она будет иметь характер достаточно агрессивный, потому что возможны оба варианта. И второй важный момент здесь, мне кажется, это хорошо подходит для окончания разговора, что Россия, конечно, проиграет в любом случае. То есть она будет полностью выключена из этой игры, вне зависимости от того, победит она в войне, проиграет она в войне. В ней не появится современных производств, которые позволили бы ей конкурировать. Соответственно, она по-прежнему останется рынком, причем для каких-то третьих стран и поставщиком ресурсов. Хотя особенность именно этой ситуации с зелеными технологиями, с низкоуглеродными технологиями связана с тем, что они появились за последние 10-15 лет. То есть, если бы руководство России было немножко другим и немножко по-другому строило бы свою стратегию, ничто не мешало бы России создать у себя с нуля какую-то промышленность, связанную вот с этими элементами технологического уклада 21 века. Но вместо этого Игорь Иванович Сечин возглавил движение за непризнание вообще существования этой проблемы, изменений климата, движение по отрицанию того, что цены на нефть будут снижаться. В результате мы имеем то, что имеем, и я думаю, что влияние России будет в связи с этим снижаться, экономическая мощь России будет с этим снижаться, и поступление России от природных ресурсов будет снижаться, потому что тут уже как бы это не вопрос веры, просто если мы посмотрим на все проекты возобновляемой энергетики, заложенные во всех трех странах, США, Китай, Евросоюз, во всех трех группах, то мы увидим, что места для российской нефти и газа будет все меньше и меньше, и просто математически это приведет к уменьшению доходов, а заменить их будет нечем, потому что ничего создано не было, чтобы это заменить.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Это был Михаил Коростиков, приглашенный научный сотрудник Белградского центра политики безопасности. Не спешите выключать этот ролик, если вам интересно было бы задать вопрос Андрею Перцеву и Маргарите Лютовой, журналистам «Медузы», авторам текста о фаворите Путина Максиме Орешкине. Расскажу сейчас, как это сделать. Раньше у «Медузы» был подкаст под названием «Текст недели», в котором обсуждались материалы, вышедшие в издании, а теперь этот подкаст не выходит, и здесь, что случилось, хотелось бы утрату попробовать восполнить. В ближайшие дни мы встретимся с Маргаритой Лютовой и Андреем Перцевым, чтобы поговорить об их тексте, который заглавлен «Человек, который смог понравиться Путину». История Максима Орешкина, профессионального оптимиста и нового заместителя главы АП. Именно он убеждает президента, что с экономикой все хорошо, и дальше будет только лучше. Если вы прочитали статью и у вас есть вопросы к авторам, сформулируйте их, непременно оставьте свое имя, подпись и отправьте одним из двух способов. Первый – электронная почта podcast@sobakameduza.io. Второй способ – в комментариях на YouTube в канале подкаста «Медузы» к этому эпизоду. Важно, сделать это нужно до полудня 22 мая 2024 года. Времени немного, понимаю, но, скажу откровенно, не уверен, что успею все разобрать потом. Если в письмах и комментариях вы оставите пометку «Вопрос об Орешкине», это сильно поможет. поможет. Также обращаю внимание, что если вы хотите, чтобы медуза не таяла, как буквально тает, да, на пляже на песке медуза, чтобы число ее материалов, в частности, число подкастов, не сокращалось, а напротив, чтобы плавание шло из глубин к поверхности, чтобы росло количество особей, поддержите редакцию финансово. По ссылкам в описании есть все инструкции, предостережения и форма оплаты. Тем, кто уже помогает нашему изданию финансово, огромная моя личная благодарность. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого, до встречи. Thank you.